Господин Говенс ждал нас в малой гостиной. Действительно, она была чуть поменьше среднего спортзала. На крошечном столике дымились кружки камбры. Джуффин маленько оттаял. «Мне нужно знать все, что касается этих апартаментов, Говенс. Все — это значит все. Факты, сплетни, слухи и желательно из первых рук». «Я старейший обитатель этого дома, — важно начал старик и тут же улыбнулся. — Куда ни плюнь, я везде старейший. Впрочем, в Йехо найдется парочка пней постарше. Я могу вас заверить, сэр, почтеннейший начальник, что это очень заурядное помещение. Никаких чудес, ни дозволенных, ни тем более недозволенных. Сколько я себя помню, там всегда была чья-то спальня. Она то пустовала, то была занята, но никто не жаловался на фамильные привидения. Кроме того, до сэра Маклука Олли там никто не умирал, да и он прожил лет на пять дольше, чем ему было обещано. Отчего умер сэр Олли? Так уж получилось, с детства он всегда был чем-то болен. У него было плохое сердце, плохие нервы. А лет 10 назад он утратил искру. Грешные магистры. Вы это серьезно? Абсолютно серьезно. Но у него была удивительная сила духа. Вы знаете, люди без искры редко протягивают больше года. Сэру Олли сказали, что, сохраняя неподвижность и отказавшись от пищи, он проживет лет 5, если рядом будет хороший знахарь. Он 10 лет не покидал свою спальню, постился, нанял дюжину безумных, но могущественных старух, которые все эти годы в добровольном заточении караулили его тень. Как видите, сэр Олли поставил своего рода рекорд. Но старухи колдовали у себя дома, так что в спальне ничего особенного не происходило и при нем. Сэр Джуффин не забыл послать мне безмолвное объяснение. Утратить искру, Макс, это значит утратить способность защищаться от чего бы то ни было. Даже обыкновенная пища может стать ядом для такого несчастного, а насморк убьет его за несколько часов. А то, что знахарки караулили его тень, в общем, это сложно. Старый сэр Маклук Олли вел тишайшую жизнь. Год назад он напомнил о себе, швырнув таз для умывания в Мадди, который ему в тот день прислуживал. Вода для умывания была чуть теплее, чем следует. Я выдал Мадди премию за побои, да он и без денег не стал бы поднимать шума. На старого сэра Олли жалко было смотреть. В общем, больше Мадди таких ошибок не допускал, и ничего интересного, кажется... Сэр Джуффин хищно оскалился. «Не надо ничего скрывать от меня, старик. Я ценю вашу преданность дому, но это именно я помог сэру Маклуку замять неприятный случай полгода назад, когда этот юноша из Гажина перерезал себе горло. Так что пролей бальзам на мое измученное сердце. Неужели это произошло именно там?» Говенс кивнул. «Если ты думаешь, Макс, что признание господина Говенса проясняет дело, ты сильно ошибаешься», — повернулся ко мне сэр Джуффин. «И оно только запутывает, хотя, кажется, куда уж дальше. От всего этого несет магии времен древних орденов, а грешный индикатор — дырку над ним в небе». «Ладно. Жизнь тем и хороша, что не всегда соответствует нашим ожиданиям», — он повернулся к Говенсу. «Я хочу видеть того, кто первым нашел этого бедолагу сегодня. Того, кто обнаружил кровавый фонтан в прошлый раз. Хотя бы одну из старух, нанятых для сэра Маклука Олли. Еще по кружке вашей превосходной камры для всех присутствующих и... да». На всякий случай пусть явится несчастная жертва домашней тирании, этот раненый тазом. Говенс невозмутимо кивнул. В дверях появился средних лет мужчина в серой одежде. В руках у него был поднос с кружками. Это и был господин Мадди, жертва давнишнего буйства сэра Маклука Олли и по совместительству главный свидетель сегодняшнего преступления. Вот что значит организаторский талант. «Учитесь, господа!» — вошел всего один человек, а три приказа из пяти уже выполнены. Мадди явно сгорал от смущения, но выправка есть выправка. Потупившись, он лаконично сообщил, что сегодня вечером вошел в комнату первым, посмотрел в окно, поскольку там разгорался закат, потом посмотрел прямо перед собой, увидел то, чего нельзя было не заметить, и решил, что лучше не трогать это руками, а послать зов господину Говенсу, что он и сделал. А Шувишу я велел оставаться в коридоре, молодой еще, куда ему на такое пялиться? И Мадди виноват пожал плечами, словно не был уверен, что не превысил свои полномочия. А шума вы не слышали? Да какой же шум, сэр? Спальня была изолирована от звуков, так пожелал сэр Олли. То есть я хочу сказать, что хоть пупок себе там порви, никого не побеспокоишь. Ну и вас никто не побеспокоит, конечно. Ладно, с этим все ясно. А что это была за драка у вас с сэром Олли? Говорят, вам досталось? Да какая там драка, сэр, почтеннейший начальник? Больной человек, помирать не хочет, все ему не нравится. Он мне подолгу объяснял, какая нужна вода для умывания. Только на завтра ему нужна была уже совсем другая вода. Я всякий раз шел и делал, как он велел. А однажды сэр Олли рассердился и швырнул в меня тазик с водой. И как швырнул? Даром, что помирал? Мадди восхищенно покрутил головой. Я решил, что будь он тренером сборной по баскетболу, то непременно попытался бы заполучить сэра Олли в свою команду. Тазик попал мне аккурат в лицо, краешек врезался в бровь, кровь течет. А я, дурак, хотел увернуться и со всего размаху врезался головой в зеркало. Счастье, что оно крепкое, старая работа. Я мокрый, лицо в крови, зеркало в крови. Сэр Олли перепугался, решил, что убил меня, шум поднялся. А когда я умылся, посмотрели. Всего-то делов, царапину длиной в полпальца. Даже шрама потом не осталось. Я и не думал жаловаться куда-то, грех на старика обижаться. Он ведь без искры, считай, что помер уже, а я здоровый как. Ладно, дружок, с этим тоже все ясно. Не переживай, ты все сделал правильно. После такого заявления сэра Джуффина Мадди расцвел улыбкой, словно выиграл большой приз в лотерее, а не был только что подвергнут допросу. Мадди был отпущен и отправился созерцать сны, я уверен, простые и невинные. Сэр Жуфин, вопрошающе, взглянул на Говенса. «За знахарками уже послали. Надеюсь, что доставят всех, хотя у них в некотором роде тоже беспокойная профессия, как и у вас. А пока я сам могу быть вам полезен, поскольку смерть Наттиса, этого несчастного юноши, произошла у меня на глазах». «Вот это для меня новость, Говенс. Как-то вам так повезло». «Это в порядке вещей, поскольку он был моим подопечным. Видите ли, Наттис не был слугой в доме, я имею в виду обыкновенным слугой. 2 года назад он приехал из Гажина в Йехо и пришел в этот дом с запиской от своего деда, моего старинного приятеля. Старик писал, что его внук сирота, ничего толком не умеет, поскольку те умения, которые можно приобрести в Гажине, здесь, в Йехо, вроде как ни к чему». Ну, паренек был смышленый, в чем я сам убедился. Мой друг просил пристроить его внучонка, как смогу. Сэр Маклук обещал дать ему наилучшие рекомендации. Он собирался даже найти ему хорошее место у кого-нибудь, кто служит при дворе. Сами понимаете, это верный шанс самому когда-нибудь попасть ко двору. А пока я учил его, чему мог. Поверьте, мне доводилось хвалить его и при жизни. Иногда мы дарили ему день свободы от забот. То есть такой день он не шел гулять, как в простые дни свободы. Оставался в доме, но не делал никакой работы. Он должен был прожить день джентльменом. На этом месте я не удержался от сочувственного вздоха. Говинс интерпретировал мой вздох по-своему, печально покивал и продолжил. «Я имею в виду, что если хочешь далеко пойти, нужно уметь не только работать, но и приказывать». В такие дни Наттис вставал, требовал слугу, умывался, приводил себя в порядок, одевался как джентльмен, ел как джентльмен, читал газету. Потом он ехал прогуляться на правый берег и там тоже старался выглядеть столичным молодым джентльменом, а не юным засранцем из Гажина. Да. И в такие дни ему разрешали пользоваться пустующей спальней сэра Олли. Бедняга как раз уже помер к тому времени, как Наттис начал учиться. Вечером парень засыпал в этой спальне, потом просыпался, требовал слугу. А слугой-то был я. Ведь нужно было не просто устраивать театр, а замечать все его промахи, чтобы их исправлять. В общем, в эти дни я был при мальчике неотлучным, мне это казалось и полезным, и забавным. Да. Так в то проклятое утро я, как всегда, явился по его зову, принес воду для умывания. В его случае, конечно, это была всего лишь церемония, при спальне есть ванная комната, но настоящий джентльмен начинает утро с того, что требует свою порцию теплой воды. На этом месте рассказа я слегка приуныл. Настоящего джентльмена из меня, кажется, никогда не выйдет. Да и сэра Джуффина, боюсь, тоже. А обстоятельный господин Говинс продолжил свой рассказ. Он умылся и пошел в ванную бриться. Но сразу вспомнил, бедняга, как я в прошлый раз его распекал за эту привычку. «Пока ты неизвестно кто...» «Брейся себе в ванной или не брейся вовсе, это твоя забота. Но если ты джентльмен, изволь бриться у парадного зеркала». В общем, мой урок не прошел зря. Парень вернулся в комнату и попросил бритвенный прибор, тихонько так. Ну, я сделал вид, что не слышу, тогда он приосанился, сверкнул глазами, и я тут как тут с прибором и салфеткой. А вот потом, как это могло случиться, ума не приложу, чтобы здоровый молодой человек в одну секунду перерезал себе горло бритвой. Я стоял в нескольких шагах от него, как положено, с салфеткой и бальзамом, но я ничего не успел ни сделать, ни даже понять. А что случилось после, это вы, вероятно, знаете не хуже меня, если уж помогали замять это скверное дело. «Вы прекрасный рассказчик, господин Говинс», — искренне восхитился сэр Джуффин Халли, «так что я с удовольствием выслушаю окончание этой истории. Я ведь в те дни был очень занят. Все, на что меня хватило, — это забрать дело о самоубийстве из ведомства генерала Бубутыбоха, подчиненные которого так докучали этому дому, и лично вам, как я теперь понимаю. Вникать в дело мне было не досуг. Дверь открылась, и нас снова обнесли свежей камрой. Добавить почти нечего. Само собой, разумеется, сэр Маклук сообщил о случившемся в дому моста. Дело-то было простое, поэтому его направили к начальнику порядка, генералу Боху. Потом его подчиненные наводнили дом. «Послушайте, Говинс, возможно, вы знаете. Они проверили комнату на степень присутствующей магии? Разумеется, знаю. И не подумали. Сначала они решили, что все ясно. Парень был пьян. Когда выяснилось, что Натис не был пьян ни разу за всю свою недолгую жизнь, они опять решили, что все ясно. Парня убил я. А потом они просто исчезли. Как я теперь понимаю, по вашей, сэр, почтеннейший начальник милости. «Как это похоже на Бубутиных питомцев!» — схватился за голову Джуфин. «Грешные магистры, как это на них похоже!» Наш собеседник деликатно промолчал. К этому времени подоспели трое из дюжины знахарок. Выяснилось, что еще шестеро снова пребывали в хорошо оплаченном добровольном заключении. Двоих просто не нашли, а одна старуха, по словам посыльного, наотрез отказалась идти в этот черный дом. «Совсем спятила бедняжка», — снисходительно подумал я. Сэр Джуфин на секунду задумался, потом решительно приказал впустить всех троих одновременно. По этому поводу я получил еще одно объяснение на безмолвной речи. Когда нужно допросить нескольких женщин, Макс, лучше всего собрать их вместе. Каждая будет так стараться превзойти остальных, что непременно расскажет больше, чем собиралась. Проблема лишь в том, чтобы не сойти с ума от этого гвалта. Итак, дамы вошли в гостиную и, важно, расселись вокруг стола. Старейшую звали Маллис, двух других тоже весьма немолодых особ, Тиса и Ретани. Мне оставалось только пригорюниться. Впервые попал в общество туземных леди, и на тебе. Младшая из них, судя по всему, недавно перевалила за 300. Поведение моего босса заслуживает отдельных комментариев. Для начала он состроил такую мрачную рожу, которую только можно себе представить. Кроме скорбной физиономии сэра Джуфина, на долю бабушек досталось патетическое прикрывание глаз ладонью и прочувственный речитатив первого приветствия. Все правильно. Здесь к знахаркам нужно было обращаться, как на моей исторической родине, к университетским профессорам, и то, и другое, на мой взгляд, предрассудки. Но меня ведь никто не спрашивает, так ведь? Итак, сэр Джуфин расшаркался, и я тоже. Старухи ответили. Слуги в сером обнесли всех свежей камрой, которая, кажется, за этот вечер отравился. Ну да, как говорится, на халяву и уксус сладкий. Пора было приступать к делу. «Извините меня торопливого за причиненное вам беспокойство, мудрые леди», — витийствовал Джуфин. «Но без разумного совета жизнь моя проходит бессмысленно. Слышал я, что благодаря дивной силе вашей один из обитателей этого дома, искру навсегда утративший, жизнь свою продлил на время удивительное. Олли, из молодых маклуков, понимающе отозвалась леди Тиса. Я, признаться, решил, что старух все на свете перепутала, но сэр Джуфин утвердительно кивнул. Впрочем, она-то наверняка знавала еще их общего деда. Вообще, как объяснил мне позже сэр Джуфин, старухи еще древнее, чем казались. Но покидать этот мир отнюдь не спешили. Здесь, в Йехо, где 300 лет — срок жизни обычного человека, а дальнейшее долгожительство — дело личного могущества, да при их профессии, и за 500 — не возраст. «Олли был очень сильным», — заявила леди Маллис. «А если вы подумаете о том, что его тень стерегли 12 старейших леди в Йехо, вы поймете, что он прожил слишком мало, слишком. Мы-то уж думали, что искра вернется к нему. В древности такое случалось, хотя вы, молодежь, в это и не верите. Молодой Олли тоже не верил, но это и не нужно. У него все равно были все шансы заполучить искру обратно.
«Никогда о таком не слышал, леди», — заинтересованно сказал Жуфин. Позже он признался мне, что соврал для оживления беседы. «Я-то думал, что бедняга прожил на удивление долго, а он, оказывается, умер слишком рано».
«Никто не умирает слишком рано. Все умирают вовремя. Кому-кому, а тебе, сэр, надо бы знать такие вещи. Ты ведь смотришь в темноту». «Но молодой Олли умер не по нашей вине».
«В этом я не сомневаюсь, леди». «Ты во всем сомневаешься, сэр. Это не так плохо. Я могу сказать тебе одно. Мы не знаем, почему умер Олли. А ведь мы должны это знать».
«Браба знает, но не говорит», — мрачно перебила коллегу леди Тиса. «Поэтому она не пришла и не придет». «Но это и не нужно. Ритани навестила ее на следующий день после смерти Олли. Говори, Ритани. Мы никогда не спрашивали тебя, потому что у нас были другие заботы. Но у этого мудрого джентльмена, кажется, есть только одна забота — узнать, почему Браба боится сюда приходить».
Воцарилось молчание. Потом сэр Жуфин изящно поклонился леди Тисе. «Вы меня раскусили, незабвенная!»
«Кто бы мог подумать!» — старая корга кокетливо улыбнулась. После этого галантного эпизода все присутствующие уставились на леди Ритани.
«Браба сама толком не знает, но она очень боится. Она не может работать с тех пор, потому что боится, как девчонка. Она говорит, что кто-то увел тень молодого Олли и чуть не прихватил ее собственную.
Мы все были уверены, что его тень ушла сама. Непонятно почему, но ушла.
Быстро, как уходит женщина, которая не хочет любить. А Браба говорит, что ее увели кто-то, кого нельзя разглядеть. Но она так испугалась, что мы решили, зачем спрашивать. Тень не вернешь. Зачем нам чужой страх?»
И леди Ритани умолкла, похоже, до следующего года.
Ведьмочки в тишине попивали камру, деликатно похрустывая печеньем. Сэр Жуфин думал. Господин Говинс как бы отсутствовал. Я глазел на эту милую компанию и бескорыстно наслаждался. Но в какой-то момент мне показалось, что воздух в комнате сгустился так, что дышать стало невозможно. Что-то отвратительное появилось здесь на миг и тут же отступило, не задев никого из присутствующих, кроме меня. Да и то я не успел ничего понять. Только липкий комочек абсолютного ужаса проник в мои легкие при вдохе, подступил ко мне тенью какой-то мерзкой догадки, чтобы тут же исчезнуть к моему величайшему облегчению.
Наверное, это и был тот самый чужой страх, о котором говорила старая леди. Но тогда я счел этот эпизод просто перепадом настроения для меня обычным. Мне и в голову не пришло делиться этим глупым, интимным переживанием с сэром Жуфином. А зря, как я понял, увы, гораздо позже. Придавать значение подобным глупостям было частью нашей профессии немаловажной.
Но тогда я постарался просто забыть об этом нехорошем комочке чужого страха. Мои старания увенчались успехом, почти немедленным.
«Я знаю, как уходит тень», — заговорил, наконец, сэр Жуфин. «Скажите, мудрые леди, неужели никто из вас, кроме почтенной Брабы, не почуял неладного?»
«Мы все почуяли неладное», — усмехнулась леди Маллис. «Почуяли неладное, и только. Никто из нас не знает, что мы почуяли. Нам это не по зубам, и тебе, сэр, тоже не по зубам, хотя ты и смотришь во тьму. И твой парнишка тебе не поможет.
Я с ужасом понял, что внезапно удостоился пристального внимания старухи.
«Это тайна, сэр. Просто чужая, плохая тайна», — сказала леди Тиса. «Всем нам она не нравится. Мы не хотели о ней говорить, потому что нельзя говорить о том, чего не знаешь. Но когда находишься в обществе двух джентльменов, обреченных глядеть во тьму, мы решили сказать все, хотя это вам ничего не даст. А теперь мы уйдем», и три старушки с грацией молодых кошек исчезли за дверью. «Джуфин», — тут же заныл я бессловесно, разумеется, — «что они несли про двух глядящих в темноту джентльменов? Что это значит?»
«Макс, не занимайся пустяками. Так эти леди представляют себе нас с тобой. Они ничего не знают о невидимой магии, поэтому определяют ее как тьму. И вообще не придавай большого значения всему, что они наговорили. Эти дамы — неплохие практики, но теоретики из них никудышные».
И сэр Джуфин Халли встал из-за стола.
«Мы уходим, Говинс. Здесь надо хорошо подумать. Скажи хозяину, что он может никого не посылать в дом у моста. Я все оформлю сам. Утром я пришлю вам разрешение, сможете похоронить беднягу. Но я не обещаю, что все остальное уладится так же быстро, как хлопоты с бумагами. Здесь надо выждать. К тому же я буду очень занят в ближайшие дни. И следи, чтобы никто не шастал в эту грешную спальню. Пусть стоит неубранная магистра с ней. Если я буду отсутствовать долго, сэр Маклук не должен волноваться. Об этом деле я не забуду, даже если захочу. Но если...
Да, сэр.
Если что-то случится, лучше пусть ничего не случается. Просто не надо туда заходить». «Присмотри за этим, дорогой Говинс».
«Вы можете положиться на меня, сэр, почтеннейший начальник».
«Ну вот и славно. Сэр Макс, ты еще жив и не превратился в кувшин с камрой? А то, знаешь, она имеет такие свойства».
«Джуфин, можно мне еще раз зайти в эту комнату?»
Сэр Джуфин изумленно поднял брови.
«Разумеется, хотя...»
«Ладно, зайдем туда вместе».